Я прошу у вас прощения, что забыл задать домашнее задание. Ну, где-то в глубине души я надеялся, что у вас будет побуждение, и вы догадаетесь все-таки прочитать 8 и 9 главу. Так и было, да? Братья, прочитали? Поднимите, пожалуйста, руки, кто прочитал? Здесь. Ну, здесь. Хорошо. Следующий у нас раздел послания, который очень очевидно и ярко выделяется, вот когда мы читаем подряд это послание, это о материальном служении. И просто видно четкое разграничение. Мы говорили, что три основных раздела, основные темы, это где Павел описывает свое служение по 7 главу. Потом раздел 8-9 глава о материальном служении. И последний раздел, Павел защищает свое апостольство. Это главы 10 по 13. Раздел о материальном служении. Случайен ли он здесь или нет? Что побудило Павла говорить об этом? Просто так, или для этого были основания? Была ли у этого какая-то предыстория, или просто на голом месте? Все эти вопросы, они важны. Ну и по ходу рассуждений, и вот в этом тексте мы кое-что для себя открываем, братья. Давайте прочитаем сначала первые 9 стихов, а потом будем рассуждать. Пожалуйста, я не помню. Вы помните, братья, на ком? По 3 стиха.
Ибо у меня среди великого испытания скорбями преизобилы радостью и глубока не считая их преизбечестве в богатстве и сразу размышляя, ибо они доброходны по силам и смертим я свидетель.
Четвертого.
Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. Не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя во первых службах, что нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.
А как вы изобилуете всем верой и скорой, познанием и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и всею добродетелью.
9 стихов.
Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
Хорошо. Братья, мы знаем из Писания, и знаем на личном опыте, что когда христианин познает в своей жизни благодать Божию, у него появляется желание отдавать, жертвовать. Правда? Это проявляется естественно. До уверования в Иисуса Христа у меня никогда ничего не было лишнего. А как уверовал, вдруг хочется поделиться, хочется отдать. И это так было и так есть всегда. И пример первоапостольской церкви мы знаем, что их или кто их заставлял приносить свое. Разве у них появилось лишнее с каких-то пор? Или сильно богатые стали? Да, богатые стали в чем-то другом, что-то у них появилось, и в свете этого у них появилась и потребность нести свое материальное. Хотя никто им этого не говорил. Мы тогда исследуем, может, на каких-то курсах раньше я говорил, во 2 главе Деяния апостолов, вот где проповедь Петра, там люди, которые слушали Слово Божие, они задали несколько вопросов. И по этим вопросам можно проследить, как Дух Святой работал в сердцах человека. Первый вопрос, который они задали, был таким: что это значит? То есть, что происходит? У них появилась заинтересованность, они увидели сверхъестественное проявление Божие в жизни других людей, апостолов в частности. И у них появился живой интерес. Задали вопрос, что это происходит? Не все задали вопрос. Нашлись умники, которые просто ответили: да что вы меня смотрите, они с утра подвыпили и начинают вот вас, да, заговариваются уже. Такие умники всегда находятся, да? Да что вы там слушаете? Но нашлись люди, у которых был живой интерес. И они задали вопрос, что это значит? Петр отвечает на вопрос, что это значит. Это предреченное пророком Иаилем, а потом приводит и свидетельство об Иисусе Христе, и им стало ясно, что это значит. И Петр их подвел ко второму вопросу. Какому? Что нам делать? Если это так, то что нам делать? Они получили ответ на второй вопрос. Что нам делать? Братья, и потом у них вопросы закончились. Вы понимаете, происходит невероятное. Им сказал: покайтесь и получите дар Святого Духа. Они так и сделали. И у них вопросы закончились. Они не спрашивали, вот мы уверовали, а что нам теперь делать? А им Петр не сказал: братья, вы теперь ходите на собрание обязательно. Вы теперь вникайте в Писание и так далее. У них Дух Святой учил, что они должны пребывать в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитва. Никто их не заставлялся, вы должны ходить, как говорят. Я в том веровал, пошла в вашу веру, но ты ж надо постоянно ходить, а я не смогу, у меня хозяйство, у меня или... Вот надо ходить. Им никто не говорил, что надо ходить. Мне много лет назад одна женщина на работе сказала, говорит: а, это у вас такая вера, что треба богато ездить. Ну, оказывается, попал в такую веру, что треба богато ездить. И никак не остановимся. Езди, не езди. Не треба нам ездить. И этих никто не обязывал. И никто не обязывал их к тому, чтобы они продавали имение, приносили и так далее. Это Дух Святой, которого получили, он их к этому побуждал. Вот к чему я это говорю. И поэтому жертвовать ради Господа всегда было потребностью человека, который получил Святого Духа или в целом имеет общение с Господом. И в Ветхом Завете, помните, Дух Святой располагал, и люди не шли на строительство скинии, на храм. И сейчас, кто получил Святого Духа, тот имеет побуждение жертвовать. Но в Коринфе это служение было неупорядочено. Они уверовали, они пришли из мира. Что-то побуждение было, но как направить, они не знали. До них дошли слухи, что другие жертвуют. И они задали вопрос, как это нужно делать. И апостол Павел писал им об этом еще в своем первом послании, уже давно, 16 глава, 1 стих. «При сборе для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». То есть вопрос у них был, и Павел им давно разъяснил. Но что-то не пошло. Почему-то дело не пошло. Не знали как, или были какие-то причины. И почему-то, может быть, нашлись люди в церкви, которые смутили, вот эти мутители они были, они все мутили. И, в общем, дело с материальным сбором не пошло. А Павел прекрасно понимает, что это дело необходимо, без которого церковь жить и существовать не может. И поэтому, вот разъяснивши первую часть, изъяснившись с коринфянами о причинах своего отложенного посещения и отступивши от этого вот служения свое писавши, он хочет коснуться и этой важной стороны жизни христианина в отдельности и церкви в целом, стороны материального служения. И вот он обращается к ним об этом и пишет и эту сторону для того, чтобы то, что желали давно, было все-таки осуществлено хотя бы сейчас, хотя бы теперь. И начинает он этот вопрос с того, что приводит для них примеры людей, которые имеют большую жертвенность. Братья, сила примера, она всегда очень велика. Мы знаем, да? И то, что он духовное наставление и обоснование говорит, это хорошо, но оно лучше и имеет большую силу, когда подтверждается какими-то конкретными примерами. И Павел часто использовал эти случаи, приводя примеры. То себя, то кого-то из своих сотрудников, братьев, то вот в данном случае церкви македонской. Он пришел сюда, в Македонию, помните, не пошел к ним, а пошел в Македонию. И здесь он увидел большую жертвенность этих людей, и вот перед глазами эти македоняне, и он ставит им их пример. Церкви македонские – это то, ну, основные церкви или города, которые нам известны. Это Филиппы, первый город, куда Павел прибыл в Македонию, Фессалоника и Верия. Послание к филиппийцам и послание к фессалоникийцам в наших Библиях, братья, это самые такие трогательные, личные, ну и такие, видно, что это лучшие церкви. И Павел говорит к фессалоникийцам, что мы сделались образцом для всех верующих. И прошла слава о вере вашей. То есть это были очень хорошие церкви во всех отношениях, и филиппийцам также, в духовном смысле, а духовное, оно связано обязательно и с материальным служением, с ревностью. И поэтому апостол Павел вот и говорит, что особенная благодать дана была этим македонским церквям. И что он пишет? Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Они доброхотны по силам и сверх сил. Братья, особенная благодать. Благодать, это мы говорили, жить по благодати Божией, это значит не искать своего, а искать благо ближних. Помните, вот когда 12 стих 1 главы я разбирали, что мы у вас жили по благодати Божией, в этом и есть особенная благодать Божия. И такая благодать дана была. Благодать спасительная, в первую очередь, которая привела их к вере в Иисуса Христа, и потом дана была им такая благодать. Жить по благодати – это не искать своего, а искать благо своих близких. В этом суть Евангелия, суть учения и служения нашего Господа Иисуса Христа.
Мне кажется, что здесь тоже есть тема, кстати, ну, поясню, как бы ближним, потому что если в разных людей разное понимание, что там не так.
Ну, об этом и будет в этом послании. Должно быть и равномерность, и так далее. И... Братья, здесь сказано, что они среди великого испытания скорбями. То есть эти церкви, они переносили большие гонения. И во второй главе, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих, 1 Фессалоникийцам 2:14. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Слышите, да? «Вы претерпели от своих единоплеменников». Они уверовали в Иисуса Христа, и свои же единоплеменники – возлили на них большие гонения. То есть они переживали большие испытания скорбями. И кроме того, они находились в трудном материальном положении. Трудном материальное положение. Но их жертвенность это была как благодать на благодать. Вот пример, что значит благодать на благодать. Благодать они получили спасительную, но Бог дал им еще вот такую благодать, сильно быть гостеприимными, радушными и жертвенными. Они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. И он дальше объясняет, весьма убедительно нас, просили нас принять дар и участие в служении святым. Они весьма убедительно просили нас принять. Это наводит нас на мысль, что Павел не хотел от них брать. Он видел, что они в такой нужде, что, братья, куда вам давать? Вам самим нужно помощь оказывать. И отказывался. А они убедили. Они убедили все-таки взять. И не то, чего мы надеялись. Бывает, видим, ну, что человек мог бы пожертвовать. И как-то, ну, или намеком, или Словом Божьим, поощряем его к доброму делу. И не всегда получаем то, на что надеялись, да? А Павел говорит, настолько мы были просто, ну, удивлены их радушием. То, чего мы и не ожидали даже, что они отдали намного больше, хотя мы и не хотели брать, но они нас убедили. Чаще бывает, убеждать надо в другом, да? Что все-таки надо. Ну, слава Богу, что есть такие прекрасные исключения. А причина этого, вот она заключена в 5 стихе. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. То есть полная отдача Господу – это отдача благодати Божией. И чем человек больше понимает Иисуса Христа, чем он имеет более близкое общение с Иисусом Христом, это обязательно будет проявляться в его бескорыстной жертвенности. Вот здесь вот оно явно видно. Братья, еще такой урок, хороший урок, что тот, который имеет открытое сердце, или как любовь к Господу, вы сами можете, я мысль хочу сказать, тот всегда найдет, что дать. У него всегда найдется, что дать. И ну, нечего дать у коринфян, ну, нечего, сами в нищете. Кто бы нам помог, да? Так могли сказать, братья, кто бы нам помощь прислал? А они находят, что дать. Такие люди есть и среди христиан всегда, и сегодня. Есть кто-то, что всегда найдет, что дать. И кто бы в дом не зашел, он с пустыми руками с этого дома не уйдет. А есть те, которым всегда мало. Увы, есть одно, и есть другое. И вот этот пример, я думаю, братья, нам здесь стоит и себя всегда проверять, как в отношении меня, я жду или я даю. Вот эти коринфяне, вернее, македоняне, у них была такая особая благодать, а причина отдача, посвященность Господу. Или можно еще так сказать, братья, вот из 5 стиха принцип можно такой, я думаю, вывести, что наша жертвенность в материальном служении показатель, внешний показатель наших отношений с Господом. Можно так? Или наша отдача Богу. Наша ревность в материальном служении это внешнее выражение нашей отдачи Богу. Или, может, правильнее будет не так, в материальном служении, может, не совсем, в служении ближним. Давайте так, это правильнее будет. Наша ревность в служении ближним, ну, просто в служении ближним, всякое. И посетить, и помочь, и что-то сделать, и сюда же принести что-то, дать. Наша ревность в служении ближним Это выражение наших отношений с Богом или нашей отдачи Богу. Наша ревность в служении ближним – это выражение нашей отдачи Богу. Можно это подчеркнуть как-то себе. Это возьми свой принцип, который вот явно и так в жизни это и видно. И вот апостол Павел знает, что коринфяне этого хотели. И поэтому говорит, теперь дальше уже переходит, вот приводя пример македонян, мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил вас и это доброе дело. Дело уже было начато. Павел уже им об этом писал. Какие-то там шаги в этом предпринимались, но никак оно не получилось, чтобы организовано. И теперь он говорит, а как вы изобилуете всем, заметьте, братья, в Македонии они изобиловали чем? Нищетой и скорбями. Они изобиловали скорбями и изобиловали радостью при этих скорбях. А вы изобилуете всем, и верою, и словом, и познанием, и уже их поощряет, так сказать, приятное им делает, и всяким усердием, и любовью вашей к нам. Ну, покажите это на деле. Покажите это на деле. Изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других искренность, испытываю искренность и вашей любви. То есть, поощряю вас, помогаю, можно сказать так. Покажите, что ваша любовь действительно настоящая. Вот люди показали, что у них настоящая любовь, что их вера, она не кончилась собранием, как в 10-й стихе. У вас вера, познание, слово, ну это где все? Это на собрании. Мы говорили, да, что настоящее христианство начинается после собрания. Не на собрании, а после собрания. А не так, что христианство закончилось с последним аминь на собрании. А дальше пошло уже совсем другое. Так вот, как вы изобилуете веру и словом, и познанием, так вот пусть это и в деле проявится, что вы любите нас, вы же изобилуете любовью к нам, то вот в этой добродетели и проявится то, как вы любите нас и Господа, потому что участие в служении ближним – выражение нашей отдачи Господу. То пусть проявится в этом искренность и вашей любви к Господу и к Его народу. Пожалуйста.
Служение не просто ближним, а служение святыми, что они были вот такими жертвами. То есть ближние бывают же разные. Есть, которые по ближнику были Божьим, да? Есть там кто-то, посещает их на собрание. Разные бывают. И есть, которые просто, не хочет что-то делать, он ленится. Если вы что-то не так бросать, то с моей стороны, поощрять эту вещь, будем там стараться ему что-то делать, то может быть, это будет не совсем правильно.
Да, правильно, но написано, чувства навыком приучены к развлечению. И здесь это само собой. Но еще принцип, он же говорит, будем оказывать добро всем, а наипаче своим поверим. То есть и это остается. И практическая сторона у нас здесь будет в какой-то степени освещена. Это остается, братья. Но я думаю, нам больше грозит не то, что вот брат Саша сказал, что вот мы слишком много окажем и тому, кому не надо. Скорее нам грозит другое, что не окажем и тому, кому надо. И это, как вот говорят, что, братья, написано, что добродетели проявите рассудительность. Мне кажется, мы сверхрассудительны бываем в добродетели. И уже давно 10 раз делать пора, а мы все рассуждаем, и как Иван Акельский сказал, с сатаной спорим. Все. А выдаем это за рассудительность. Делать или не делать. И есть пример, еще один апостол Павел приводит, самый главный, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». Снова благодать, да? Благодать, которая дана была македонянам, источник ее в Иисусе Христе. Стих 1 – благодать Божия, 9 – снова благодать. То есть источник вот этой жизни по благодати Божией, который ищет угождение не себе, а другим, он в Иисусе Христе. И вот эта чудная благодать, это дар небесный, что ради других обнищать, чтобы других обогатить. Иисус Христос, имея все, сделал, можно так сказать, Иисус Христос, имея все, остался без ничего и сделался ничем. И все ниже, не то, что остался без ничего, а еще и сам себя сделал ничем.
Имея все и будучи
всем, остался без ничего и стал ничем. И можно еще одно выражение записать. Он стал как мы, для того, чтобы мы могли стать как Он. Имея все и будучи всем, то есть величие собственное, Он остался без ничего и стал ничем. И будучи всем, он остался без ничего и стал ничем, обнищав. Все остальное. Все, да? Он стал как мы, чтобы мы могли стать как он. Воплощение Иисуса Христа означало для него величайшее обнищание. Он оставил все. И поэтому, имея, братья, такого начальника веры, то есть начинателя веры, можно ли остаться глухим к нуждам других? Можно ли после этого расценивать материальное служение во имя Его как что-то слишком большое и тяжелое? А? Понятно, да? Понятно. То есть, братья, вот сюда, я, может быть, чуть-чуть отвлекусь, но пусть это будет как применение, важная мысль для нас. Мы все с вами участвуем в хлебопреломлении, да? И читается всегда в этом собрании текст, что нужно рассуждать о теле Господнем, рассуждать о крови Господней. В чем суть этих рассуждений? Мы, может быть, в целом говорим, а не до конца представляем. Рассуждать о теле Господнем, это значит, Он отдал Себя за нас. Он отдал Себя за других. Рассуждать о теле, это значит соизмерять с собою. А я как? Если я остаюсь эгоистом, а вкушаю от этого хлеба, который отдано мне, я не рассуждаю о теле Господнем, я не представляю, что я делаю. Если я живу по принципу к себе, то я же не имею права в преломлении участвовать. Потому что хлебопреломление – это живой пример, свидетельство, как Христос жил не к себе, а от себя. Когда Он говорит, Он здесь делает ударение, я думаю, на слово «для вас», «за вас предается», «за вас преломляется», «за вас проливается». А когда мы, ну там принцип какой, помните контекст, да, в прошлом году мы говорили об этом, что коринфяне собирались на вечерю и друг друга объедали. Каждый поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. А потом участвует в хлебопреломлении. ты только что объел брата, возле тебя сидит голодный брат, обиженный на тебя, ты съел и свое, а может и его. И тут берешь кусочек от хлеба и свидетельствуешь о своем единстве с тем, кто отдал все ради своего ближнего. Получается несовместимость. Ты ешь и пьешь осуждение. Тебя это судит. В каком смысле осуждение? Ты сам себя судишь. Поступаешь по одному, а показываешь совсем другое. И вот это твое участие тебя судит, что ты делаешь не так, как показываешь. Вот она благодать Господа нашего Иисуса Христа, который ради нас обнищал. Мы заявляем о своей причастности к Нему, а сами сжимаем руку, чтобы на дело Божие положить то, что необходимо. Вот как бы, как это важно понять. То есть в свете того, что сделал для нас Иисус Христос, участие в материальном служении никогда не может для нас быть слишком большим, чем-то большим и трудным. Давайте запишем. В свете того, это к 9 стиху, в свете того, что сделал для нас Иисус Христос, участие в материальном служении не может быть для нас тяжким бременем. Что сделал для нас Иисус Христос, участие в материальном служении должно быть для нас не тяжким бременем, а радостной отдачей. Не тяжким бременем, а радостной отдачей. То есть апостол Павел на этих двух примерах, примере Иисуса Христа и примере македонских церквей, обосновал для коринфян необходимость жертвенного участия в материальном служении. Сначала подвел необходимую, так сказать, теоретическую основу. А теперь дальше, вот с 10 стиха раздел у нас какой? Практические советы в отношении сбора пожертвований. Так же, да, вы наблюдаете, братья, вот по этим планам. Практические советы. Давайте мы прочитаем это. 8 глава 10 стиха и по 5 стих 9 главы. Пожалуйста.